Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Ищите Бога во всем, что делаете» — так называется статья современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса. Казалось бы, вполне ожидаемый призыв от священника. А что, собственно, еще может сказать служитель культа? Но отец Андрей на самом деле указывает на вполне конкретную болевую точку, на симптом, который едва ли не каждый современный человек может обнаружить в себе. Печалиться о жизни проще, чем радоваться о ней. Сказать «жизнь скучна» проще и оттого приятнее, чем сказать «слава Богу за все». Само собой, когда слова эти не фигуры речи, а реальное позитивное мировосприятие. Это и есть искать Бога во всем, что делаешь, иными словами, искать радость и смысл не только в самых тяжелых ситуациях, но и в самых обычных. И такой поиск, в отличие от печали, требует внутреннего усилия, состояния духовного бодрствования. И когда опытный пастырь призывает искать Бога во всем, что делаешь, ключевые слова здесь «во всем». Как это возможно? Какое отношение к поиску Бога могут иметь самые простые, бытовые, казалось бы, незначащие вещи? Отвечает архимандрит Андрей Кананос. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его статьи.
Наступает момент, когда прожитое время открывает тебе смысл и говорит «все суета». На фотографиях времен молодости ты красив, но проходят годы, ты сравниваешь те фото с нынешними и говоришь: «Пресвятая Богородица, вот это морщина! Что же мне сделать, чтобы изменить что-нибудь?» И опять улыбаешься, однако получаются одни гримасы. Одна дама наблюдала, как она смеется, потому что ей сказали, чтобы она не смеялась, старалась сдерживаться, потому что когда она начинает смеяться, то лицо у нее портится. И она страдала. Когда я была молода, то могла смеяться, а сейчас старею и меняюсь. Так человек понимает определенные вещи. Он приземляется, смиряется, приходит в себя и готовится понять истины, находящиеся вне этих земных вещей, то есть любовь, смирение, доброта находятся вне нашей телесной красоты или уродства, терзания, болезни и старости. Так человек обретает смысл жизни из ничего. Ты можешь увидеть какую-нибудь свою фотографию с морщинами и обрести смысл жизни, понять определенные вещи. Я это имею в виду. Сегодня, если вы поняли, я хочу, чтобы вы задумались и не искали чисто богословских вещей, чтобы понять Бога. Я хочу сказать вам, что все вещи богословские, все, Бог существует повсюду. Вот я сказал, что ты смотришь на свою фотографию. Однажды кто-то дал мне снимок, который был сделан неудачно, и на нем видно было только небо. Вместо того, чтобы снимать людей, вышло только небо. Автору сказали: «О, какая ошибка!» А он ответил: «Нет, Бог попустил мне сделать ее, чтобы заставить меня думать только о небе, а не о земных вещах». Он понял смысл одного неудачного снимка, превратил его снимок в богословие. Это мы и должны найти в жизни. И тогда ты сможешь богословствовать, где бы ни жил, что бы ни делал. И когда еда у тебя подгорает, ты снова можешь задуматься и понять свои ошибки и слабости. И когда готовишь ее удачно, снова можешь понять и сказать: «Хоть я и приготовила хорошо, но другие мне помогали. Муж дал денег, любовь детей вдохновляет меня на то, чтобы жить, дышать, иметь силу и готовить хорошо». Ты можешь сделать так, чтобы все придавало тебе душевную высоту, добродетель и святость. В этом величие жизни, когда никто не будет завидовать тебе ни из-за чего. Я видел святых людей в этой жизни и говорю это о многих из вас, кого знаю, и некоторых, кого не знаю, и многих других неведомых миру, о людях, достигших высоких вершин, о которых, конечно, если бы святой Антоний Великий жил сейчас, то Бог, как тогда послал его к сапожнику, так и сейчас послал бы в этот дом и сказал бы ему: «Святый Антоний, вот в этом доме живет человек, который почти как ты достиг высоких вершин». И это была бы какая-нибудь мать, отец, ребенок, одетый в свою обычную одежду. Великое дело, чтобы вы поняли это, то есть поняли, как много вы значите и как высоко может подняться любой в том, что делает. Один человек обрел смысл и цель жизни, когда другой, которого он очень любил и уважал, очень сильно разочаровал его. То есть внезапно что-то произошло, и он разочаровался в нем, и что-то у него в душе рухнуло. А знаете, что это было? Его идол. Идол. Он вообразил себя, будто тот — нечто, будто он очень важен, но в жизни все случилось так, что он в нем разочаровался. Ничего страшного. Ты полюбил человека, ты разочаровался. «Ты вышла замуж за мужчину», — сказал я одной женщине. «Он сделан из этой земли. Он не был ангелом, не был богом, он был человеком. Ты разочаровалась? Ничего страшного, ты постигнешь смысл». Она сказала: «Найду себе теперь другого». Нет, это решение не то, потому что если ты найдешь другого, то ты не выучила урока, ведь другой тоже будет человеком. Тайна кроется в том, чтобы ты научился жить с данным человеком правильно, чтобы ты обрел смысл вместе с ним. Поэтому один святой и говорил: если ты полюбишь женщину, то в ней ты возлюбил всех женщин, существующих на свете. Если научишься быть терпеливым с одним человеком, то сможешь быть терпеливым и со многими другими. Следовательно, тайна и смысл кроются в этой связи между вами, которая должна укрепиться, углубиться, и чтобы мы не находили легких решений вроде «я ухожу». Те, которые ушли, думая, что в следующий раз сделают более хороший выбор, сделали опять то же самое. Так же, как и с монастырями. «Тот, — говорит старец Паисий, — кто оставляет один монастырь, потому что ему мешает сильный шум, уходит в другой, но там его раздражает мертвая тишина, уходит в третий, там сырость, в следующем — кузнечики, а еще в следующем — водосточная труба, по которой барабанит капли дождя, и это его раздражает. И все перед ним виновато, потому что он не понял, что проблема в нем, что если ты ее разрешишь, то где бы ты ни поселился, там будет как в раю». Важно, как ты живешь. Живешь ли ты качественно, разумно, с любовью ко Христу? Вкладываешь ли Бога в происходящее? Тогда ты живешь совершенно, где бы ты ни был. Я видел таких людей, которые окружены уютом, пониманием и легкостью. Если ты постигаешь смысл жизни, тогда ты с легкостью женишься, с легкостью выдерживаешь, все для тебя легко. Да, я видел одного молодого человека, который хотел жениться, и друзья искали для него девушку, а он: «Она мне не нравится, не хочу, посмотрю какую-нибудь другую». А есть люди такие простодушные. То есть он говорит, чтобы она была хорошей девушкой, чтобы я мог смотреть на нее и радоваться ей. И хоп, сразу же делает шаг вперед. А другой хочет одного, хочет другого, хочет третьего. Он не обрел смысла, он путается, к сожалению. И дальше совсем запутается, если не будет внимать себе. Годы нашей жизни проходят, и мы постепенно находим смысл, сколько бы ни белели наши головы и бороды, и не выпадали волосы, и сколько бы ни красили их те, кто этого хочет, неважно, что ты красишь их, ты ведь знаешь, что под этим. Знаешь, как ты поймешь, что обрел смысл жизни? Ты поймешь это, если у тебя будет спокойное представление о Боге, если у тебя сладкое ощущение Бога, и ты и другим будешь передавать этот образ смиренного и благого Бога. Тогда ты постиг и смысл, и цель жизни. Другими словами, когда ты видишь человека, который говорит о Боге, будто он каратель, деспот, террорист, диктатор, и передает тебе Бога с нескончаемыми психологическими проблемами, то этот человек еще не понял смысла жизни. Он не знает, что значит жизнь, и не знает, кто такой Бог. Когда ты обретаешь смысл и цель жизни, тогда вкус в твоих устах меняется. Через святое причастие он становится слаще, а в сердце твоем меняется представление о Боге. Ты по-другому говоришь о Боге детям. Если ты постигаешь смысл жизни, тогда дети чувствуют, что сердце их услаждается. Когда ты говоришь о Боге, а другие чувствуют такое, словно напоролись на кактус с колючками, тогда ты еще не постиг, каков Бог, какова жизнь и каков смысл этой жизни. Старец Порфирий говорил, что когда он был молодым, а мы, естественно, все проходим через это, то у него было очень суровое представление о Боге. Он был хорошо к людям расположен, но очень суров. И когда кто-нибудь шел исповедаться к нему, то он читал книгу с епитимиями и всеми строгими вещами, и ему казалось, что Бог именно таков, и он точно так и должен делать — отругать, отхлестать, строго наказать. И говорит: «Я делал это с добрым намерением, потому что думал, что Бог таков. Такое представление у меня было о Боге, и я стал замечать, что люди от меня уходят. Я звал их на исповедь, а они мне отвечали: „Хорошо, батюшка, хорошо, когда сможем, придем, благословите“, и уходили. И я сказал себе: „Ну, дитя мое, что же тут происходит? Я хочу дать им Бога, но что-то я не так понял“. И понял это после того, когда соприкоснулся с людьми и услышал их боль, немощи, грехи, не только грехи, но и то, почему они их совершали. Вопрос не только в том, чтобы кто-нибудь сказал тебе, что он сделал, но и почему он это сделал, что его заставило сделать это. «Знаете, что я сделал тогда?» — говорит старец. «Я стал сочувствовать им и понял, что Бог сострадателен, милосерден, смирен. Он и справедлив, но другой сам почувствует справедливость и захочет для себя наказания, воспитания или епитимии. Не мое дело пугать людей Богом. Дай Бог, чтобы мы поняли это до того, как состаримся, потому что если не поймем этого, то потеряем и детей своих, потеряем и тех, о ком думаем, будто помогаем им в вере. Когда ты обретаешь смысл в своей жизни, тогда ты пытаешься приобрести брата своего, по силам своим делая малую жертву и проявляя снисхождение с целью приобрести его душу. Вопрос в том, чтобы мы молили Бога просветить нас, и это и будет значить: „Я обрел смысл жизни“. Вы часто говорите своим детям об очень хороших вещах, но сами показываете, что эти вещи еще не усладили вас, не смягчили, даже вас самих не успокоили. Что ты говоришь мне о Боге, если сама еще не нашла в жизни ничего для Бога, если ты целый день нервничаешь, руки всегда дрожат от волнения, а сама хочешь сказать: „Иди, деточка, в воскресную школу, иди в церковь, ты станешь хорошим ребенком“, но ребенок отвечает тебе: „Я по тебе вижу, хоть ты и ходишь туда, но с папой вы ругаетесь целыми днями, дома весь день одни ссоры и нервотрепка“. Как ты убедишь своего ребенка, когда он видит, что ты сама не нашла смысла в жизни с Богом? Нужны не слова, а любовь на деле, личный опыт, и чтобы свет исходил из твоей души. Как та мать, у которой ребенок спутался с протестантами и впал в ересь. Она постоянно ругала его, а старец Сафроний, Сахаров, сказал ей: „В следующий раз помолись и говори со своим ребенком кротко, потому что совсем потеряешь его“. И вот когда она успокоилась, поняла смысл и цель своей жизни, то однажды спросила ребенка: „Куда ты идешь?“ „Да ты знаешь куда, в зал, где молятся“. Мать повернулась и сказала ему: „Помолись и обо мне“. Он застыл на месте, а она повторила: „Помолись обо мне, ведь ты Христу говоришь, скажи ему что-нибудь обо мне“. Это значит неожиданность, а мы с вами уже не удивляемся. Вопрос в том, чтобы ты не был предсказуем, а чтобы удивлял, как Бог удивляет, то есть чтобы мы были непредсказуемыми, но божественно непредсказуемыми. Я сказал маме, что курю, и она разбила тарелки. Но с такой реакцией ты не божественно, а болезненно непредсказуем. Вопрос в том, чтобы стяжать душу, но как ты ее стяжаешь? Это трудно, здесь нужна святость. Поэтому, братья, я прошу вас найти Бога во всем, что вы делаете. Каждый день, там, где вы есть, существует Божья благодать. Один священник, который был женат, говорил: „Знаете, когда я чувствую Бога? Когда сижу с женой на балконе, мы пьем свой кофе и просто смотрим вдаль, на рощицу, и ощущаем любовь. Тогда я ощущаю и Бога рядом с собой, без слов, ощущая Божие присутствие“. Бог повсюду, мы можем найти смысл и цель жизни в любой момент, в который Бог прикасается к нам. И если научимся, чтобы Он всегда прикасался к нам, то Бог коснется нас, и когда мы приступим ко святой чаше. Один человек спросил меня: „Батюшка, я столько раз причащаюсь, но почему же не чувствую, что становлюсь Христом? Я не понимаю этого. Чувствую, что причащаюсь хлеба и вина, и ничего другого не чувствую“. Я ответил ему: „Дорогой, это не волшебная палочка, чтобы ты почувствовал Господа в тот же миг, когда подойдешь к царским вратам. Нужно предварительно почувствовать Его во всякое мгновение своей жизни. и в кафе со своей женой, и когда ты за рулем, и когда кормишь детей, и когда идешь на работу, и когда готовишь, и когда моешься, и когда делаешь все остальное. Когда ты почувствуешь Христа и смысл жизни, когда ощутишь цель в каждом обыкновенном моменте, тогда святое причастие будет вершиной, будет завершением любви, начинающейся с нашей повседневности. К сожалению, мы религиозные люди, но только на час, пока не закончится святая литургия, какая-нибудь беседа или лекция. Потом мы идем домой, снимаем нарядную одежду, надеваем повседневную, но, к сожалению, вместе с ней надеваем и другое, повседневное поведение, и не удерживаем любовь и ощущение смысла в наших повседневных отношениях. Это тайна счастья, которую Бог ожидает увидеть не для себя, а для нас.
Это была аудиоверсия статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананаса «Ищите Бога во всем, что делаете», озвучена по материалам портала «Православие.ру». Может показаться удивительным, что печаль в православной традиции принято относить к страстям, то есть к недугам души. Так это делает, например, святитель Игнатий Брянчанинов с опорой на древних церковных святых. Казалось бы, опечаленного человека хочется пожалеть, поддержать, как-то утешить, а тут строгая аскетика вроде бы объявляет его состояние греховным, а его, стало быть, грешником. Где же тут сострадание? На это можно заметить, что с христианской точки зрения признать состояние греховным вовсе не значит осуждать и порицать человека как грешника, но, наоборот, означает пробудить в себе сострадание к такому человеку, как к заболевшему. Ведь грех нередко понимается христианством как болезнь. Но есть и еще один момент. Быть может, печаль печали рознь. И бывает состояние, которое можно счесть печалью, но которое на самом деле окажется позитивным и в духовном смысле плодотворным. Как это может быть? На эту тему послушаем сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете, только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете.
Эти стихи Владимира Соловьева по-особому звучали на нарах соловецких лагерей. Простые рабочие и поэты, священники и профессора, талантливые музыканты и неграмотные крестьяне, никого не миновала смертоносная колесница красного террора. Здесь, в нетопленных бараках, кто-то злился и проклинал свою судьбу, а кто и просто бесцельно смотрел в точку, ожидая неминуемого конца. Но эти стихи, кем-то прочитанные полушепотом, а вскоре ставшие настоящим заклинанием против окружающего кошмара, каким-то необъяснимым образом задевали самые глубокие струны сердца. Струны, которые, казалось, давно заржавели и рассыпались в прах. Звучали стихи, и сердца заключенных наполнялись печалью.
Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть. Потускнел, догорая, закат. Где ты был и откуда идешь? Бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое назовешь. Молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле. Ты владыкам их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви.
Но какой разной была эта печаль. Для одних она становилась трещиной в мрачном своде пещеры безнадежности, сквозь которую начинал пробиваться луч надежды. Нет, вовсе не надежды на то, что все устроится, и этот кошмар когда-нибудь забудется. Рождалась надежда и уверенность в том, что и здесь есть Бог. В этом, за индивелом бараки, рядом со щетинившимися людьми, он сам где-то неподалеку стоит и все повторяет. От меня это было. Это была та самая спасительная печаль по Богу, которая не ввергала в отчаяние, напротив того, утешала человека, говорила ему: «Не бойся, снова и снова прибегни к Богу. Он благ и милосерд. Он знает, что человек слаб, он никогда не оставит тебя». От этой печали рождалось непонятное внутреннее спокойствие, более того, тихая, безмятежная радость. Радость о том, что эта жизнь, какой бы невыносимой она ни была, совсем не бессмыслица или чья-то злая, жестокая шутка. Она лишь тесная кожа, которую все равно сбросишь, зато под ней уже рождается настоящая, подлинная жизнь. Но была и другая печаль. Печаль смертоносная, словно жгучим ветром опалявшая и без того усохшее сердце, тревожившая воспоминаниями былого и теперь безвозвратно утраченного. Эта печаль была грызением сердца и смятением. Обжигающим вихрем она захватывала желаниями недостижимого, и сознание этой безысходности разрывало сердце отчаянием. Она рождалась из яростной попытки удержать ускользающую жизнь и хотя бы малую частичку надежды на земное счастье. О такой печали христианские подвижники говорили, что она есть
желание отсутствующего блага, лишение удовольствия или настоящего, или ожидаемого.
Доколе есть в сердце пристрастие к чему-либо земному, всегда будет оставаться оно открытым для печали.
Если кто возненавидел этот суетный и приходящий мир, тот избежал печали,
говорит Лествичник.
Если же кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, то еще не избавился от нее. Ибо как не опечалиться, лишившись любимой вещи?
О такой печали апостол говорил, что она рождает смерть, и от нее надо бежать, не давать никакого права овладеть сердцем, сковав его параличом безверия и отчаяния.
В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».